Здравствуйте, товарищи! В эфире радио «Аврора». У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков, а в студии у нас сегодня Евгений Юрьевич Спицын, человек, не нуждающийся в представлениях дополнительных. Евгений Юрьевич, здравствуйте.
Да, добрый день, здравствуйте.
Что же, давайте ответим на накопившиеся вопросы. Одним из самых частых вопросов, которые в последнее время к нам поступают, кто такой Владимир Жухрай? О. Какую историческую роль он сыграл? Или какие мифы вокруг него ходят? Вот просветите людей, пожалуйста.
Вы знаете, мне на самом деле действительно тоже приходят и в личку вопросы по поводу этого Жухрая. Более того, на днях мне даже руководитель одного из издательств позвонил и поинтересовался, кто такой Жухрай, не мог ли я дать телефон его сына Мироненко, доктора исторических наук, ну и так далее, и так далее. Я вообще пришел опять в очередной ступор, поскольку Мироненко, тот самый, который возглавлял Росархив, который сейчас является завкафедрой истории России XIX века в МГУ, тот самый, который отрицал подвиг 28 панфиловцев, ну и так далее, и так далее, он никаким родственником этого Жухрая не является вообще. Вот. Этот человек, профессиональный историк, доктор исторических наук, который специализировался в советский период исключительно на эпохе Александра I. И надо сказать, что когда он занимался своим делом, то есть изучением этой эпохи, и выпустил две монографии, посвященные правительственному конституционализму этой эпохи, то он внес определенный вклад в изучение этой темы и в публикацию ряда ранее неизвестных документов. Но как только он стал бойцом идеологического фронта, причем высокопоставленным бойцом идеологического фронта на стороне пришедшей к власти буржуазной власти, я прошу прощения за тавтологию, но так оно и есть, то он превратился в тупого пропагандиста этой самой власти. Вот. И потерял весь свой научный авторитет. Он занимался, по сути дела, очернением отечественной истории советского периода. И надо сказать, что на этом поприще преуспел, был обласкан властью, получил соответствующие блага в виде разного рода должностей, значит, наград, премий, ну и так далее, и так далее. Ну, на мой взгляд, он является одним из наиболее ярких представителей такой официальной науки. Я бы даже слово «наука» здесь не стал бы употреблять. Но, тем не менее, да, официальной науки, которая обслуживает интересы правящего класса.
Пропагандист.
Понимаете, в отрицательной коннотации – да, потому что пропагандист есть и в положительной коннотации. Не надо думать, что слово «пропагандист» само по себе – это какое-то отрицательное явление. Ничего подобного. Если человек пропагандирует нормальные, здоровые оценки, значит, факты и так далее, то это наоборот, ему надо ставить в плюс, он занимается просветительством масс. Так что пропагандист в отрицательном смысле этого слова. Теперь то, что касается Жухрая. Слушайте, меня вообще поражает уровень человеческого невежества. А этот Жухрай уже на протяжении двух десятков лет стал, ну, прям неким символом правды о товарище Сталине, что он якобы сын товарища Сталина, что он якобы возглавлял какую-то секретную личную разведку и контрразведку товарища Сталина, что в 22 года он стал генерал-майором, а потом дослужился до генерал-полковника. И на том же YouTube есть полным-полно интервью с ним. Вроде бы он складно говорит, вещает о Сталине, Берии, Маленкове и прочих сталинских соратников, так, как будто вот он только что, значит, встал из-за стола, где вместе с ними выпивал, закусывал или там еще что-то делал, или принимал какие-то судьбоносные решения. Вот. Ну, это абсолютнейшая лажа, абсолютнейшая лажа. Ну, начнем с того, что настоящий генерал-полковник никогда не оденет китель, значит, на форменную рубашку без галстука. Угу. То есть, это в принципе быть не может.
Важная деталь.
Вот если люди знают, что такое офицер, и как он должен выглядеть, тем более, если он знает, что его снимают, и у него берут интервью, он никогда не оденет китель без форменного галстука, ну и так далее. Вторая важная деталь. Человек сидит в мундире генерал-полковника. Где-то, кстати, он сидит в мундире генерал-лейтенанта. У меня сразу возникает вопрос, так ты генерал-лейтенант или генерал-полковник? Или у тебя на все случаи жизни, значит, мундиры с разным количеством звезд, да? Так вот, у него там есть колодки, орденские так называемые колодки. По ним тоже большой вопрос. Но я сейчас не буду на этом зацикливаться, потому что это сугубо для специалистов. И помимо вот этих орденских колодок у него накреплены какие-то значки на орденской колодке уже металлической, пятиугольной. Опять-таки, офицер, а уж тем более генерал, никогда на мундир подобного рода побрякушки не наденет. Это нонсенс. Этот человек наприкреплял себе этих побрякушек в доказательство чего? То есть, вот даже визуальный взгляд на этого персонажа, он говорит о том, что перед вами сидит самый настоящий шарлатан. А если вы начнете уже вслушиваться то, что он говорит, ну, это вообще невероятные вещи. Вот смотрите, его официальная биография. Он родился в 26-м году. Значит, на момент начала войны ему было 15 лет. В 42-м году, в 16-летнем возрасте, непонятно, какое образование он получил. Но явно в 16-летнем возрасте, в лучшем случае, он мог закончить семилетку. Он вдруг почему-то становится летчиком морской авиации Приморской армии. Летчиком морской авиации Приморской армии. Но люди, которые знают, что такое военная авиация, они скажут, что морской авиации вообще-то служат ассы. То есть, они должны, условно говоря, энное количество лет или хотя бы месяцев полетать вообще-то на земле, с тем, чтобы потом летать над морем, а тем более совершать какие-то боевые задачи по торпедированию вражеских, значит, судов, либо там по минированию, либо там по сбрасыванию бомб и т.д. и т.п. Он вообще на каком самолете-то летал? На штурмовике, на бомбардировщике или разведывательный самолет? То есть, 16-летний паренек, да? Он был якобы, судя по той биографии, которая размещена в Википедии, в годы войны удостоен аж 4 орденов Красного Знамени. Орден Красного Знамени, в простонародье его называют орден Боевого Красного Знамени. Это первая, кстати, правительственная награда Советской России, а потом и Советского Союза, который был учрежден еще в 18 году. Она всегда ценилась в войсках, всегда. Все годы советской власти, вплоть до крушения Советского Союза. И офицеры, особенно офицеры, которые были удостоены ордена Боевого Красного Знамени, они почитали эту награду даже выше, чем орден Ленина. Так вот, я в свое время решил посмотреть, за какие же подвиги он был удостоен этих 4 орденов. Зашел на сайт «Подвиг народа», где есть информация о всех участниках войны. И в разных конфигурациях стал забивать информацию об этом персонаже. Жухрай Владимир Михайлович, 1926 года. Документов нету. Жухрай Владимир Михайлович, без года. Информации никакой нету. Жухрай Владимир, то есть, вообще нету никакой информации. Но такого быть не может. Почему? Сейчас я объясню. Дело в том, что этот человек, насколько я помню, умер в 2011 году. Если он был действительно ветераном войны, то в 1985 году, когда праздновал 40-летие Победы, все ветераны войны были удостоены ордена Отечественной войны первой или второй степени. Первую степень давали тем, кто в ходе боевых действий был ранен или контужен, а также награжден орденами, любым орденом, хотя бы одним, либо четырьмя медалями за отвагу, за боевые заслуги Нахимова и Ушакова. Вот если у человека был перечень вот этих наград, то он получал орден Отечественной войны первой степени. Вот как мой дед, например. А если человек был в действующей армии, но не имел ранений, контузий и вот вышеперечисленных наград, то его удостоили орден Отечественной войны. Информация об этом награждении также содержится на сайте «Подвиг народа». Вот, например, если я забиваю информацию о моем деде, то там будет указано, что вот он награжден там, медалью за боевые заслуги тогда-то, медалью за боевые заслуги тогда-то, т.т.т. И там же будет указано, что, по-моему, в апреле, там 16 что ли, апреля, я сейчас точно не помню, 1985 года он был удостоен ордена Отечественной войны первой степени. Значит, по поводу гражданина, господина, товарища, я не знаю, как его назвать, короче, афериста Жухрая, такой информации нету. Понимаете? То есть, можно сразу однозначно сказать, что никакой не ветеран войны, что это все лажа. Потом, объясните мне, пожалуйста, за какие такие заслуги перед государством и лично товарищем Сталина в 1948 году этот персонаж был назначен начальником личной разведки и контрразведки товарища Сталина и получил звание генерал-майора, в подчинении у которого, по его официальной биографии, находились аж 11 генералов. А список этих генералов, будьте добры, мало того, до 52 года, то есть за 4 года, он дослужился до генерал-полковника. То есть он получил генерал-лейтенанта, а потом уже и генерал-полковника. Но в разгар своей бурной военной карьеры, видимо, за особые заслуги перед советским государством и лично товарищем Сталином, его в 52 году, это опять-таки его официальная биография, направили на учебу на исторический факультет МГУ, который он успешно закончил, правда, непонятно в каком году, и остался работать на историческом факультете МГУ. Более того, он даже защитил две диссертации и стал доктором исторических наук. То есть, ну там на каждом шагу просто лохотрон в чистом виде.
Он военный и научный гений получается.
Но у нас есть полный список генерал-полковников, то есть людей, которые были удостоены этого звания, как в армии, так и в спецслужбах. Там, например, в МВД, в КГБ и т.д. и т.п. У нас есть полный перечень докторов исторических наук, тем более, которые работали в МГУ. Но если кто-то действительно хочет докопаться до истины, ну, направьте официальный запрос в две структуры. Одна структура называется Подольский архив Министерства обороны, и вам выдадут там всю информацию о генерал-полковнике Жухрае. И второй адресат – это исторический факультет МГУ. Направьте туда запрос по поводу того, с какого по какой год товарищ или студент Жухрая учился, на какой кафедре он потом работал, как называются обе его диссертации, когда ему присвоена квалификация доктора исторических наук. Вот. Но там еще дальше. Он, оказывается, является еще и профессором философии. Правда, это высокое звание он получил не у нас в стране, а в Бельгии. В Бельгии. Он там защитил диссертацию, ему сразу дали это почетное звание. Слушайте, ребят, ну как вот можно верить всем по басенкам этого персонажа? Это психически ненормальный человек. Им просто воспользовались тем, чтобы опять наградить кучу разных фантазий, фальсификаций вокруг сталинской эпохи, вокруг самого Сталина, и тупо заработать деньги на человеческом невежестве. Понимаете? Ведь потом
кто-то
его...
Кто-то же его историю создал.
Да, его росказни потом выходили в виде книг, которые пользовались популярностью. Более того, я не случайно в начале разговора заговорил об издательстве. У меня, вот надо отдать должное руководству издательства, они у меня решили проконсультироваться. Но они были полны решимости издавать книгу «Жухрая о Сталине». И когда я им все это рассказал, они сказали: «Слава тебе, Господи, Евгений, спасибо, вы нас от вселенского позора уберегли». Потому что каждое издательство, оно, конечно, если это серьезное издательство, оно, конечно, следит за пулом своих авторов, чтобы там были действительно серьезные, либо писатели, либо ученые, вот, либо публицисты там, ну, неважно, кто, на чем они специализируются, главное, чтобы это не были какие-то аферисты и проходимцы. У нас, к сожалению, сейчас информационное пространство забито таким количеством аферистов, лжеисториков, да и не только лжеисториков, лжефилологов, лжепсихологов и т.д. и т.п. Как такое получается? Ну, слушайте, вы, наверное, слышали историю с дневниками Лаврентия Павловича Берия, да? Ну, так на них тоже купились. Когда они вышли, это сенсация. Потом грамотные историки, источниковеды, вывели на чистую воду авторов этой фальсификации. А там действительно белыми нитками шита эта фальсификация. Для любого историка, который изучал виды, а тем более работал в архивах и знает, что такое исторический источник, что такое научная критика источника, внутренние и внешние и так далее, но совершенно очевидно, что это грубая, довольно такая примитивная подделка. Вот. Я потом, когда разговаривал с автором этой подделки, я говорю: «Сережа, ну что ж ты опустился до таких низостей?» Я говорю: «Ты же не рукопожат». Тем более он не историк, его везде рекламируют как историк. На самом деле он, по-моему, закончил какой-то химический факультет какого-то технического вуза. Я вот вам еще раз говорю, видите, какое огромное количество лжеисториков. Лжедмитрий I от науки там, или Лжедмитрий 28 от науки. Вот их целый воз и маленькая тележка. И он мне честно признался, сказал: «Евгений Юрьевич, издательство захотело заработать бабки. Я тоже тогда нуждался в деньгах. Мне предложили, я не смог отказаться». Вот и все. Но слава богу, что сейчас эти дневники не публикуют, и, значит, этот Сергей, он особо и не настаивает на исторической достоверности этой фальшивки. Понимаете? Но дело ведь доходило до чего? Когда некоторые историки профессиональные, не обремененные опытом исторических исследований, писали свои диссертации или статьи по сталинской эпохе того периода, где так или иначе присутствовало имя Лаврентия Павловича, они в том числе ссылались и на эту публикацию. Ну, слушайте, ну это уже то же самое. Вот в чем мерзость и подлость вот подобного рода публикаций? Хошь не хошь, историк, который будет особенно писать диссертацию по сталинской эпохе этого периода, он вынужден будет давать обзор всей литературы, которая выходила, по крайней мере, вот в послевоенный период, ну или, по крайней мере, в постсоветский период по этой теме. И в обзоре этой литературы окажется сочинение того самого Жухрая. Да, он даст соответствующую оценку, скажет, что это чистой воды фейк, что это абсолютнейшая фальшивка. Это. Но вот этими фальшивками, если раньше они появлялись время от времени, то сейчас буквально забиты интернет и печатные издания. Но я помню, как один персонаж по фамилии, значит, Николай Добрюха, не знаю, псевдоним это или его настоящая фамилия, бегал за мной на студии Первого канала и просил, умолял буквально его не разоблачать. Он говорит: «Евгений Юрьевич, вы что, с ума сошли? Как я буду зарабатывать? Я вас умоляю». И это персонаж, который буквально за месяца два до нашей встречи дал большое интервью «Комсомольской правде», где ничтоже сумняшься заявил о том, что: «А вы что, не знали, кто Сталина отравил, что ли? Вы что, с ума сошли? Да я все знаю, я вам сейчас расскажу».
И пробирку показал.
Нет, он назвал фамилию той медсестры, которая сделала Сталину инъекцию, ввела ему яд и т.д. Это печатается на всю страну в популярнейшей газете. А подписывает он, правда, не Николай Добрюха, ну, какой-то не очень, а Николай Наддер. Наддер, понимаешь? Ну, и там еще один такой же персонаж был, так они вдвоем за мной гонялись. А я был на одной передаче, совершенно мерзопакошнее. Я вот первый и последний раз был на этой передаче. Они потом несколько раз еще звали. Я в категорической форме им отказал, когда они это не поняли. Я их просто послал в прямом смысле. Приперлась, значит, дама с собачкой. Прошу прощения, дама с дочкой. Вот, две такие, два одуванчика таких. Значит, и она, ничтожество умняшца, заявила, что она вообще-то внебрачная дочь Иосифа Виссарионовича Сталина, и что она родилась в 1952 году в тюрьме. Не от кого-нибудь, а от Валентины Истоминой, которая, значит, у Сталина на даче работала подавальщицей. Вот он ее изнасиловал, тиран и деспот такой, а потом, чтобы концы в воду, взял и в тюрьму ее посадил. Ну, ну, и я слушаю этот бред, а потом...
Алименты-то подавали они?
Да, этот вопрос я не уточнил, я думаю, что да. Вот, но Иосиф Виссарионович тому времени уже скончался. Я ей потом задаю, этой жертве, так сказать, тюремного рождения, вопрос. А скажите, как имя отчество вашей мамы? А она что-то там мне мычит, типа, ну, Валентина Михайловна. Я говорю, а вы вообще не в курсе, что вашу маму звали Варвара? Она говорит, как Варвара? Я говорю, да это просто какой-то журналист ошибся и написал Валентина, и пошла эта байка гулять. Если вы возьмете список, персональный список сотрудников личной охраны Сталина, которые работали, значит, в Главном управлении охраны, а там в рамках Главного управления охраны, который возглавлял Власик, было два отдела, первый и второй. Первый занимался охраной самого Сталина, а второй охраной других высших должностных лиц СССР. Вот. И персональный состав этой охраны, так называемой «девятки», он был опубликован, по-моему, еще в 1994 году в таком журнале, как «Источник». Этот журнал специально был создан для публикации архивных материалов из особой папки Политбюро, из других ранее засекреченных архивов и так далее. Вот. Так вот, это Варвара Истомина, она действительно поступила на службу к Сталину, вот в это управление охраны, в 1934 году. Вот. Оттарабанила полный срок, то есть 25 лет у ней была выслуга. И на пенсию, в отставку она вышла в 1959 году. Ни в какой тюрьме она не сидела, вот, никого от Сталина она не рожала. За 25 лет своей службы она была удостоена двух орденов. Это за выслугу, скорее всего. Значит, знак почета и Красной Звезды. И медали за боевые заслуги. Понимаете? И вот целая передача на Первом канале, самое смотрибельное время, была посвящена именно этому. И там, значит, вот этот Добрюха и второй персонаж, я даже не хочу фамилию его называть, Лысый, они рассказывали байки по поводу того, что у Сталина с Берии был целый гарем из 200 наложниц, которых они шпарили на пару, значит, не отходя, как говорится, от кассы. И вот эта мерзость вся, она вот на многомиллионную аудиторию. Ну, что ты поделаешь, понимаешь? И вот этот Джухра, это все из этой же компании. Люди, будьте бдительны. Я вас умоляю, не покупайтесь вы на вот эти дешевые сенсации. Все, что действительно носит какой-то секретный, особо секретный характер, либо давно опубликовано, либо хранится так, что вы, что называется, не докопаетесь, и никто, пока эти документы будут находиться на особом режиме хранения, их не увидят. А вы покупаетесь на все эти фальшивки, тем более на интервью просто психически нездорового человека.
За ним же явно кто-то стоял.
Ну, я думаю,
это же долгий проект. Смотрите, как сфальсифицировали.
Да, естественно, стоял, естественно. Ну, слушайте, а чему удивляться? Есть один персонаж, не помню, по-моему, Желенков, что ли, фамилия. Он до сих пор пользуется большой популярностью. тысячи комментариев со словами «сыновьей и дочерней благодарности», который утверждает, что Алексей Николаевич Косыгин – это и есть тот самый царевич Алексей, которого не убили в Ипатьевском доме, а Михаил Сергеевич Горбачев – это племянник, племянник Алексея Николаевича Косыгина. Так что у нас все, цари как правили, так и, как говорится, правили, вот и пятый-десятый, и свержение Михаила Сергеевича, это вот, и, ну как вот, вот ну, слушайте, я уже не знаю, как комментировать. Ну, больное общество, больное сознание. Так что вот так вот.
Ну, доктор Спицын неплохо приложил примочек обществу. Я думаю, это многих отрезвит. И следующий вопрос, он, в общем, тоже продолжает эту тему. Наша подписчица Розалия Абрамовна Гейзер пишет... Евгений Юрьевич, как вы можете называться советским историком, если вы восхваляете только Сталина и при этом поливаете грязью Хрущева? Ведь нужно воспевать весь период советской истории. Вот такое мнение.
Нет, но если у нее есть соответствующие голосовые связки, пожалуйста, пускай она воспевает, я же не против. Вот, я не должен ничего, тем более этой Розалии Самойловне.
Вот, Абрамовне.
Абрамовне? Да. Ну, Абрамовне. А тем более воспевать что-либо. Я историк, я изучаю ту эпоху, которой занимаюсь. Изучаю ее по архивным документам, по работам моих коллег, по другим косвенным источникам. Вот. По мере, значит, возможности я какие-то документы впервые ввожу в научный оборот, осмысливаю их. Это не значит, что мои выводы или оценки, они... раз и навсегда устоявшиеся. Вот. Я не являюсь апологетом Сталина и тем более его, значит, воспевал. Нет, я просто изучаю эту эпоху и вижу, например, слабые места, в том числе и в деятельности Сталина, ну, например, в кадровой работе. Ежов же не просто так оказался во главе управления кадров в составе секретариата ЦК, а потом и стал народным комиссаром внутренних дел. Без благоволения Сталина такие стремительные передвижения по карьерной лестнице произойти просто не могли. Было ли выдвижение Ежова на такие высокие посты ошибкой? Да, это была грубая кадровая ошибка Сталина, за которую пришлось дорого заплатить. Но где же я его восхваляю? Возьмите, например, тот же период коллективизации. Я всегда говорил о том, что начальный период коллективизации был ошибочен. И Сталин это признал. Ведь самое-то главное в том, что и Ленин, и Сталин совершали ошибки. Даже грубые ошибки. Но у них хватало ума и честности признавать, а самое главное исправлять эти ошибки. Вот возвращаясь, например, к коллективизации, что произошло? Когда был взят курс на ускоренную индустриализацию, то понятно, что неизбежно встал бы вопрос о трудовых ресурсах, трудовых резервах, которые могли бы обеспечить эту ускоренную индустриализацию. То есть нужны были поначалу десятки, сотни тысяч, а потом и миллионы рабочих, инженеров, технологов, которых надо было еще готовить. Кто мог дать такое огромное количество рук? Естественно, деревня. Но при этом надо было не просто переселить миллионы людей из деревни в город, но надо было создать систему, которая смогла бы заместить вот эти миллионы рабочих рук и, по крайней мере, не снизить товарность аграрного производства, то есть способность сельского хозяйства кормить город и армию, помимо самого себя, да? Значит, надо было решать вопрос механизации, автоматизации аграрного производства, ну, в прямом смысле, культурной революции, технологической революции. А это было все взаимосвязано, поскольку надо было одновременно развивать и с нуля, по сути дела, строить целые отрасли промышленного производства, например, тракторостроение, комбайностроение. Надо было решать вопросы с электроэнергетикой, чтобы электрифицировать наиболее тяжелые работы на селе и вообще элементарно провести, чтобы электричество на село. И все это решалось, естественно, в комплексе. И первоначальный этап коллективизации, который начал еще в 28-м году, а там были ведь установлены довольно жесткие сроки коллективизации, что не проводилось просто так, но по щелчку. Значит, что началось? Дело в том, что на момент начала коллективизации было несколько типов коллективных хозяйств. Самой распространенной формой коллективных хозяйств были ТОЗы, товарищества по совместной обработке земли. Наименее распространенной формой коллективных хозяйств были коммуны. Вот у этих ТОЗов, коммун и прочих структур была разная степень обобществления производства. Самая высокая степень обобществления была в тех самых коммунах. В процентном соотношении это просто мизер был, в прямом смысле. Там обобществлялось все и вся. И земельный пай, и вся скотина, и крупный рогатый скот, и мелкий, и домовые птицы, и т.д. и т.п. Вот во многих регионах местные партийные работники стали проводить коллективизацию через создание вот этих самых коммун. Они считали, что это наиболее близкая форма к социалистическому производству. Что вот мы сейчас создадим эти коммунарские хозяйства, отчитаемся и получим медальку. Понимаете? Вот что произошло. И первоначально в Москву действительно полетели депеши, рапорты о том, что вот ускоренными темпами идет коллективизация на селе, что коммуны уже вступили там 15, 40, 60% и т.д. и т.п. И вот получив с мест вот эту обобщающую информацию, Сталин пишет в «Правде» статью «Год Великого Перелома». И как он определяет этот год Великого Перелома? Что вот прошел год с момента начала коллективизации, и вот в конце 29-го года произошло самое главное, ради чего, собственно говоря, и затевалась эта коллективизация. В колхозы пошел середняк. Вот был главный вывод Сталина из всей этой эпопеи. Но буквально через 3 месяца, 2 марта 30-го года, появляется сталинская статья «Головокружение от успехов», а затем через 2 недели, 14 марта, постановление ЦК ВКПБ о борьбе с искривлениями партлиний в колхозном движении или в колхозном строительстве. Понимаете? А что произошло? А дело в том, что параллельно в Москву текла и другая информация о том, что многие из этих колхозов, они бумажные, что на самом деле ситуация на местах в отдельных регионах, особенно на юге страны, резко накалилась. Что попахивает новой гражданской войной. И эту информацию он получал не только от рядовых партийных работников, но и, например, от того же Шолохова. Вспоминайте знаменитый шолоховский роман «Подлинная целина». Кстати, заметьте, когда он закончил этот роман писать, не при Сталине, а в 56-м году. Понятно, да? Почему? И вот когда Сталин получил альтернативную информацию, он понял, в чем была главная ошибка начального этапа коллективизации. Не те коллективные хозяйства стали создавать. Не те. Надо было создавать колхозы, коллективные артельные хозяйства, а не коммуны. И вот тогда, начиная с весны 30-го года, начинается новый этап коллективизации. Главными составными частями которого стали, что борьба с кулачеством как классом, то есть выбивание экономических основ из кулачества, и второе – создание коллективных артельных хозяйств, то есть колхозов. И вот на протяжении 30-35 годов и шла вот эта коллективизация уже по новым принципам и основаниям. И надо сказать, что после голода 1932-1933 года процесс коллективизации уже вошел в нормальное, адекватное русло, и к 1935 году был в основном завершен в основных хлебопроизводящих регионах страны. И в 1935 году проходит первый съезд, Всесоюзный съезд колхозников, на котором принимается первый примерный устав сельхозартели. И там четко, буквально по пунктам прописывается все и все. Что такое колхоз, каковы права колхозников, что они могут, что не могут и т.д. и т.п. И там же закрепляется в обязательном порядке положение о том, что у каждого колхозника есть усадьба и приусадебный участок, размер которого составлял от полгектара до полутора гектаров земли в зависимости от зоны земледелия и климатических условий. И по воспоминаниям многих колхозников, именно с 1935 года до войны это был самый счастливый период жизни колхозного крестьянства, когда, по их словам, они впервые наелись досыта и не стали дохнуть от непосильной работы. Потому что в результате коллективизации произошло резкое сокращение рабочего дня в советской деревне. Если до коллективизации, еще со времен Российской империи, средняя продолжительность рабочего дня была 18,5 часов, то после проведения коллективизации и механизации 10,5 часов, на 8 часов. Ну, вы представляете, они уже в состоянии были хотя бы на топчанчике полежать и, так сказать, журнальчик посмотреть. Если не почитать, то хотя бы картинки посмотреть, понимаете? А это великое ведь дело. И в целом, вот за период коллективизации в город, ну, там оценки немножко разнятся, но в целом переехало порядка 20-22 миллионов человек. То есть эти 20-22 миллиона пополнили ряды промышленного пролетариата и инженеров на тех самых тысячах предприятиях, которые были возведены в годы первых пятилеток. А производство основной сельхозпродукции-то не сократилось, а выросло в среднем на четверть. То есть меньше по количеству сельское население страны на круг выдавало больше готовой продукции. То есть зерна, мяса, молока и так далее, чем до коллективизации. Вот какими мерками надо мерить поистине великую революцию, которую совершил Сталин и его соратники в 30-е годы, а не своим шкурным интересом. Как у нас очередную дочку или внучку кулака вытащит на экран и скажет: «Ой, вы знаете, у нас была такая крепкая такая семья, такая большая, у нас вот все работали от зари до зари». Вот это характерно. А я говорю, что все работали от зари до зари. 18,5 часов это и есть от зари до зари. Да. Вот. У нас вот у отца или у деда, значит, было такое хозяйство, 75 лошадей, 140 коров, 434 овечки. А у меня сразу возникает вопрос: это какого же размера у тебя должна быть семья, чтобы вот такое огромное хозяйство, обработать? Понятно, что ни ты, ни твои ребятишки или там жена работали в этом хозяйстве, а работали твои односельчане. А за что они работали? То есть это была в чистом виде эксплуатация со стороны сельского буржуя, того самого кулака, своих односельчан. И что советская власть должна была терпеть такого куркуля. А потом этот куркуль устраивал советской власти хлебные забастовки, когда он говорил: что вы хотите, хлеб в государственные закрома по твердым ценам? А вот вам. Как этот один кулак на Алтае Сталину сказал: ты, говорит, не спляши, а я, говорит, еще подумаю, продам я тебе зерно по этой цене или нет. То есть советская власть должна была краковяк вытанцовывать у этих скотов. Советская власть сказала: нет, ребята, мы танцевать перед вами не будем. Вы не ходите по-хорошему, получайте по-плохому. Вот они избавились от кулака, выбили экономическую основу у кулачества. И не надо нам рассказывать сказки, что в ходе коллективизации истребили цвет российского крестьянства. Вообще-то в кулацкую ссылку было отправлено 1 800 000 человек. 1 800 000 человек. Через полгода в этой кулацкой ссылке, в разных, так сказать, сегментах, кулацкой ссылке осталось 1 300 000. Кто-то умер, кто-то погиб, кто-то сбежал, кто-то был амнистирован, кто-то был признан, ну, неверно как бы раскулаченным и так далее. Но многие скажут: да слушай, ну 1 800 000, это же много, ну что ты. Да, много, никто же не спорит. Но вы берите в масштабах страны. Население советской деревни 133-134 миллиона человек. Что такое 1 800 000 кулаков? Это менее 0,5%. Это менее 0,5%. Вы нам зачем рассказываете сказки о том, что был изничтожен цвет российского крестьянства и десятки миллионов крестьян и т.д. и т.п. А кто страну-то строил и кто ее спасал в годы войны? Те самые крестьяне спасали, которые в том числе и защищали советскую власть. Ту власть, которая дала им наконец-то впервые за многие-многие столетия досыта наесться и отдала им в вечное пользование ту землю, которая раньше принадлежала кулаку или помещику. Понимаете? Так что вот таким образом. А по поводу, значит, восхваления или там, вернее, не... Я не восхваляю Сталина и не ругаю Хрущева. Я изучаю те процессы, которые проходили в этот временной период. И если Хрущев, значит, накосячил, и его решения имели пагубные последствия, в том числе и отдаленные пагубные, я на это указываю, я обязан на это указать. И в данном случае я не выступаю ни критиком, ни апологетом Хрущева. Я выступаю лишь как специалист-исследователь, который изучает советскую эпоху. И если человек достоин похвалы, слов похвалы и высокой оценки, я это делаю. Если он накосячил, извините, я об этом и говорю. Так что вот эти претензии, они не по адресу. Просто мне трудно комментировать иногда, значит, то, как интерпретируют мои слова или написанное мной люди, у которых, ну, видимо, проблемы с головой.
Ну, или они просто хотят не изучать историю, а получать пропаганду.
Ну, кто-то, может быть, хайпануть хочет там, понимаете, у кого-то зависть, понимаете, там, типа, вот, Спицын, там, в каждой бочке затычка и так далее. Вот, там он страдает чисто какие... Слушайте, если бы я страдал тщеславием, я бы в лепешку разбился бы, чтобы защитить диссертацию. Мне столько раз предлагали это, даже сейчас. По своим монографиям я это могу спокойно сделать. Но мне не надо это, понимаете? Я уже в таком возрасте, что... Ну, что мне это даст? Вот доктор исторических... Ну, бог, ну хорошо, вот уговорят меня, но я защищаю. Но это абсолютно мне... Да, как, может быть, лет 20 назад, да, я бы действительно такую цель перед собой поставил и уверяю, что спокойно... Это. У меня уже совсем другие приоритеты. Вот Спицын, там блогер, он там деньги зарабатывает. Я, во-первых, у меня в Ютубе уже год нету канала. То есть я не могу проводить никакие стримы, а значит, получать донаты или что там. И я, во-первых, никогда этого не делал. Даже когда у меня был Ютуб-канал, я никогда такими вещами не занимался. Вот. Значит, на Рутубе, по-моему, стримы там не проводят, да? Я не знаю, не в курсе.
На Рутубе вообще сложно, что ли, проводить?
Ну, да, я, да. Значит, там ВКонтакте то же самое. То есть, это вы, блогеры. А я-то еще лекции свои записал, когда никто вообще-то не выходил. Бесплатно, причем, лекции для старшеклассников и студентов. В 2015-2016 году я 2 года писал эти лекции бесплатно. 165 штук. Угу. И вы потом меня в чем будете обвинять? В том, что я типа хайпую и бабки на этом зарабатываю? Ну, слушайте, не стыдно вам такие вещи заявлять? Вот. И потом, я не провожу, значит, на каком-то одном канале ежедневные там или ежечасные стримы и эти интервью. Да. Меня приглашают на разные площадки. Кому-то я отказываю, кому-то я даю согласие. Вот. У меня есть ну, приоритеты, условно говоря, вот радио «Аврора», да. Там, радио «Комсомольская правда», радио «Маяк», еще какие-то радиостанции, радио «Россия». Вот я им с удовольствием даю интервью. Меня, как правило, радио «Россия» приглашает раз-два раза в месяц. Там, но «Аврора» я езжу почаще. И то, вот я у вас, по-моему, за 3 недели первый раз здесь появился, да?
Последний раз мы о Синелобе беседовали, да, с вами по скайпу.
Да, вот. Там, ну, на маяке в силу разных, значит, обстоятельств я появляюсь почаще, потому что вот сегодня, например, я давал интервью, посвященное Андрею Громыко, поскольку у него сегодня юбилей, 115 лет со дня рождения. И то, мне вчера вечером, поздно вечером об этом сообщили, что вот я должен утром дать такое интервью. Понимаете, я, ну, я, чтобы выручить человека, чтобы не, значит, создавать им проблем, ну, кому она будет 10:30 вечера звонить и уговаривать дать это интервью? А интервью надо давать в прямом эфире рано утром. Вот почему я соглашаюсь. Не потому, что я хочу лишний раз, значит, там на маяке.
Да, вам это и не нужно.
Да не нужно мне, слушай, на центральные каналы я не езжу, за исключением, вот сейчас на Первый канал иногда я езжу, время вспомнить. Вот мне вчера позвонили, и будет как раз, я вот дал, значит, ну, как бы тему для обсуждения, сам не зная того, Кузичеву Толи, поскольку я снимался в его программе, его индивидуальной программе, и мы там говорили как раз о ленинской теории империализма. Они решили на Первом канале это обсудить. И мне позвонили вчера и говорят: Евгений Ильич, вот в понедельник будет такой эфир, вы не смогли бы приехать? Я говорю: ну, хорошо, я приеду. И то, это не факт, что он состоится. Там они могут 100 раз еще поменять тематику программы и т.д. и т.п. То есть я как бы не напрашиваюсь, но если есть такая возможность прийти и защитить нашу советскую историю или наших советских вождей, или донести до людей какие-то интересные исторические сюжеты, факты и так далее, почему я не должен пользоваться этим? Почему мы должны на откуп нашим идейным, идеологическим противникам, врагам отдавать эфир на центральных каналах? Ну, я вот не понимаю это. То у нас борцы такие все время диванные сидят там, спится, сволочь, ты после этого предателем стал для меня. Я говорю: а после чего? Что ты получил? Буржуйский орденочек. Не стыдно, позорище тебе. Но если ты такой борец против прогнившего путинского режима, слушайте, у меня что-то вопрос. А ты почему на диване-то лежишь до сих пор?
Может, он пострадал в борьбе, отдал последние силы.
Да? Ты почему такое... до сих пор не в стройных рядах борцов с режимом? Почему ты до сих пор не бегаешь по горам Кавказа там или еще по каким-то Уральским горам там с, значит, пулеметом Максима т.д. и т.п.? Вот какие они у нас диванные патриоты и диванные критики? Вот, обязательно написать какую-нибудь гадость, оскорбление и так далее. Ты у тебя зеркала нету? Давай мы тебе подарим.
Но ты... это неизбежно. Есть выражение «спорить с телевизором», а есть вот выражение, да, «спорить с хейтерами», да, как это модно называется.
Вот это вот так называемая мнимая свобода слова. Это не мнимая свобода. Ой, вернее, это не свобода слова, а это свобода для умалишенных показывать всю свою гнусность и мерзость.
Самоутверждение за счет людей, которые что-то
делают. Ну, какое-то самоутверждение. Слушайте, на самом деле это несчастные люди. Вот мне даже жалко их родителей. Мать мучилась, рожала, воспитывала, и в результате чего получилось?
Ничтоже. Всем достается своя доля негативных комментариев. Я недавно даже в «Оборотной линии» читал стихотворение, посвященное моим комментаторам. Да. Но я понимаю, что это неизбежно. Если они есть, а гораздо больше людей, которые прислушиваются, могут спорить, но с уважением, таких гораздо больше.
Да, а ради бога, слушайте, я тоже считаю, что я не червонец, или вы не червонец, что всем нравится, и неизбежно, значит, будут какие-то критические комментарии, но если они написаны в уважительной, в нормальной форме, а не оскорбительной форме. Ну, а это вот кто пишет, они даже не понимают, что они себя просто выставляют в подобном виде. Вот и все.
Каждому свое. Ну, а вы лишний раз подтвердили, что вы именно историк, не пропагандист, как бы это слово ни трактовать, а именно историк. Историк Евгений Спицын на Радио Аврора. Спасибо вам за интересный разговор. Товарищи, подписывайтесь на Радио Аврора на всех площадках. Отдельно рекомендую Радио Аврора на Бусти, ссылка в описании к видео. И там же кнопка «Помощь Авроре». Это всегда актуально и исторически верно. Программу вел политический обозреватель Федор Бирюков. Мир вам и до новых встреч.
До свидания, всего доброго.